Марван ибн аль-Хакам и его отец. Марван ибн аль-Хакам принадлежал к числу родственников и приближенных Усмана, был тесно связан с центром халифата и событиями, которые нарушили единство мусульманской общины в годы правления Усмана. Он занимал при Усмане такое же место, какое обычно занимает главный секретарь государства. Нельзя утверждать, что Марван был единственным советником Усмана, поскольку Усман, как известно, советовался и со старейшими, и с молодыми сподвижниками. Таким образом, Марван был лишь одним из тех, кто направлял общественное мнение в мусульманском обществе той эпохи. Также нельзя утверждать, что он был визирем Усмана, имевшим власть над всеми государственными органами. Он был писарем Усмана, а важность этой должности заключается в близости к правителю. Что же до утверждения о том, что Марван, якобы воспользовавшись тем, что имел доступ к печати Усмана, составил заговор против него ради того, чтобы отстранить его от власти и чтобы правление перешло к Бану Умайе, то это бездоказательное обвинение и голословное утверждение. Власть перешла к Бану Умайе лишь после долгой череды страшных событий, в которых Марван не сыграл сколько-нибудь значимой и заметной роли. Да и Усман не был настолько слабохарактерным и наивным, чтобы предоставить своему писцу такую свободу действий, как это пытаются представить передатчики некоторых сообщений. И Марвану также нельзя поставить в вину то обстоятельство, что при жизни посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он был еще несовершеннолетним. На момент кончины посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ему было 10 лет, или около того. Несмотря на это, он был мусульманином, который читал Коран и приобретал религиозные знания, и до смуты ничего подозрительного или порицаемого за ним замечено не было. И Усману нельзя поставить в вину то, что он назначил Марвана своим писарем. Если же говорить о смуте, то ее поток увлек за собой и тех, кто был лучше Марвана. Если же говорить о сообщении, из которого следует, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, преследовал отца Марвана ибн аль-Хакама, то это сообщение слабое. Как в его тексте, так и в его цепочке передатчиков имеются серьезные изъяны. Ибн Таймия проанализировал это сообщение и указал на его слабость. Марван ибн аль-Хакам был известен своими религиозными знаниями, глубоким пониманием религии и справедливостью. Он принадлежал к числу виднейших молодых сподвижников, и его звезда взошла в годы правления Усмана. Имам Малик засвидетельствовал, что Марван был факихом и опирался на его судебные решения и фетвы в нескольких местах в своем сборнике «Аль-Муватта». В книгах других ученых также упоминается, что они опирались на эти решения и фетвы. Имам Ахмад ибн Хамбль сказал: «Марван выносил судебные решения и при этом опирался на судебные решения Омара ибн аль-Хаттаба». Марван принадлежал к числу самых искусных чтецов Корана и передавал хадисы посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он передавал хадисы от нескольких известных сподвижников, и некоторые сподвижники передавали от Марвана. От него также передавали хадисы некоторые последователи сподвижников. Марван старался неуклонно следовать сунне. Аль-Лейс ибн Сад, известный факих Египта, передает сообщение со своим иснадом о том, что однажды Марван ибн аль-Хакам принимал участие в похоронах и, совершив погребальную молитву, сразу отправился домой. Абу Хурейра, заметив это, сказал: «Он получил один карат награды и упустил второй». Кто-то передал эти слова Марвану, и он побежал назад к месту погребения так быстро, что обнажились его колени, сел и не покидал это место до тех пор, пока ему не разрешили сделать это. В предисловии к Фатхаль-Бари говорится: «Марван ибн аль-Хакам ибн Абуль-Ас ибн Умайя, двоюродный брат Усмана ибн Аффана». Утверждают, что он видел посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И если это так, то утверждения тех, кто скверно отзывался о нем, безосновательны. Ибн Касир говорил: «Он был сподвижником, таково мнение многих ученых, поскольку он родился при жизни пророка, мир ему и благословение Аллаха. Марван занимал должность правителя Медины при Муавии ибн Абу Суфьяне. Он очень строго относился к нечестивцам, боролся с проявлениями роскоши и изнеженности, поддерживал справедливость, сохранял беспристрастность, когда дело касалось родственников, и решительно пресекал все их попытки получить какую-нибудь привилегию или услугу на основании этого родства. Однажды его брат Абдар-Рахман дал пощечину вольноотпущеннику кого-то из жителей Медины, который занимался изготовлением саванов. Тот пожаловался Марвану, и Марван вызвал своего брата, посадил его перед этим человеком и сказал: «Удари ты его». Тот сказал: «Клянусь Аллахом, я желал вовсе не этого. Я лишь хотел, чтобы он знал, что над ним есть правитель, который поможет мне против него, и я дарю тебе это право». Марван сказал: «Я не принимаю его от тебя. Сделай же то, на что имеешь право». Он ответил: «Клянусь Аллахом, я не стану давать ему пощечину. Я даю это право тебе. Клянусь Аллахом, я не стану бить его». Марван сказал: «Клянусь Аллахом, я не приму от тебя это право. Если уж ты желаешь подарить его, то подари тому, кто ударил тебя, или Всевышнему Аллаху». Он сказал: «Я дарю его Всевышнему Аллаху». И после этого случая Абдар-Рахман произнес стихи, в которых выразил обиду на брата. Это наглядный пример знания, справедливости и богобоязненности Марвана и его глубокого понимания религии. Этот портрет коренным образом отличается от того, который рисует большинство историков и передатчиков, имевших целью исказить представление людей об этом человеке. Они дошли до того, что исказили даже историю его кончины, утверждая, что якобы его жена Ум Халид ибн Язид ибн Муавия задушила его подушкой или отравила его после того, как он, согласно их утверждениям, прилюдно обругал ее сына. Эта история, которая к тому же полна противоречий, даже с первого взгляда кажется похожей на плод чьей-то ограниченной фантазии, который потом был подхвачен людскими языками и распространен, либо просто ради сплетен, либо ради того, чтобы подпортить репутацию этой благородной семьи из зависти к ее высокому положению и славе, которую она снискала. Как он в действительности умер? Своей смертью? От болезни? Или его убила жена? Противоречащие друг другу сообщения – лучшее доказательство того, что точного ответа на этот вопрос никто не знает. Версия о том, что Марвана убила жена, сама или с помощью кого-то из своих служанок, выглядит крайне нелепой и неправдоподобной. Жена Марвана была благородной женщиной из рода Абд-Шамс, и к тому же их с Марваном связывало родство. И, наконец, он в то время уже был халифом, а она – женой халифа и матерью другого халифа – Муавии ибн Язида ибн Муавии. Благородные женщины не решаются на подобные преступления. К тому же никаких кардинальных изменений внутри семьи, конфликтов и требований возмездия после кончины Марвана не было. Халид сохранил свое положение при Абд-аль-Малике. Да и наличие мотива, если он действительно был, вовсе не обязательно влечет за собой совершение преступления, да еще такого серьезного, как убийство. Некоторые ученые передают, что последними словами Марвана были такие: «Рай обязателен для тех, кто боялся огня». На его перстне было выгравировано: «Могущество принадлежит Аллаху», а согласно другой версии: «Уверовал я в могущественного, милостивого». Ибн Аль-Кайим сказал: «Сообщения, в которых порицается Аль-Валид и Марван, ложь». Обнаруживал ли Усман пристрастность в своем отношении к родственникам и другим мусульманам? Если бы Усман был готов поступиться справедливостью ради своих родных, то первым кандидатом в любимцы халифа был бы, вне всяких сомнений, его пасынок Мухаммад ибн Абу Хузайфа. Однако халиф не назначал его на должность, для которой, по его мнению, Мухаммад не был достаточно компетентен, и вовсе не потому, что испытывал к нему какие-то негативные чувства или отказывался назначать его на должность без видимой причины, из принципа. Лучшим тому доказательством служит то, что когда Мухаммад попросил у Усмана разрешения отправиться в Египет для участия в военных походах, Усман не только разрешил ему, но и снарядил его в дорогу, дал ему верховое животное и обеспечил его всем необходимым. Если говорить о назначении Усманом на ответственные должности молодых людей, то в этом он брал пример с посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который в конце жизни собрал войско для похода против византийцев и поручил командовать этим войском молодому Усаме ибн Зайду, да будет доволен Аллах им и его отцом. И когда по просьбе кого-то из сподвижников Омар передал Абу-Бакру их желание заменить Усаму кем-то постарше, Абу-Бакр разгневался. Усман, отвечая на выдвинутое против него обвинение, напомнил обвинителям о назначении Усамы. А Али, да будет доволен им Аллах, говорил: «Усман назначал на ответственные должности только достойных и справедливых людей. А посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, поручил Аттабу ибн Асиду управлять Меккой, когда тому было всего 20 лет. Правители городов, назначенные Усманом, не были невежественными в вопросах религии, и если даже они совершали грехи, то при этом у них было очень много благих дел. К тому же их проступки не имели негативного влияния на общество, на других мусульман. От них страдали только они сами. Изучив жизнь и деятельность наместников Усмана, мы убеждаемся в том, что они принесли огромную пользу исламу и мусульманам. Благодаря этим наместникам сотни тысяч человек познакомились с исламом и приняли его. Они открывали для ислама новые области, благодаря чему границы исламского государства существенно расширились. И если бы у этих людей не было таких качеств, как смелость, отвага, доблесть и богобоязненность, они не повели бы за собой войска на пути Аллаха. Ведь очевидно, что от гибели в военном походе никто не застрахован. Да и сами походы предполагают отказ от отдыха и покоя и от многих мирских благ. Изучая биографии наместников, мы обнаруживаем, что каждый из них открыл для ислама какую-нибудь из областей, соседствовавших с порученной им областью, или участвовал в ее открытии для ислама. Не говоря уже о том, что все они обладали качествами, делающими человека достойным предводителем и командующим. Обращаясь к достоверным сообщениям на исторические темы и биографиям людей, которых Усман назначил своими помощниками в управлении государством и распоряжении делами мусульман, и видя, какой благодатный след оставило их усердие на пути Аллаха в истории исламского призыва, и какое благотворное влияние оказало их мудрое управление на благополучие и счастье мусульманской общины, мы не можем сдержать восхищение. И чем глубже мы изучаем этот блистательный период исламской истории, тем больше наше восхищение и гордость. Усман и его наместники были заняты борьбой с внешним врагом. Тем не менее, это не мешало им открывать для ислама новые области, расширяя границы исламского государства и распространяя его влияние на новые территории. Порой наместников пытаются обвинить в возникшей смуте, мол, это они положили ее начало своими действиями, притеснением людей и так далее. Однако никаких подтверждений этому, описания в конкретных случаях этого притеснения нет. Также Усмана обвиняли в пристрастности, мол, он назначал своих родственников на важные государственные должности. Несостоятельность этого обвинения мы доказали выше. Мы видим, что Усман неустанно заботился о благе мусульманской общины и назначал на ответственные должности лишь того, кого считал достаточно компетентным для данной должности. И несмотря на это, Усман и его наместники не избежали обвинений смутьянов в свой адрес. Кроме того, Усман не избежал критики и обвинений и со стороны многих исследователей, которые не были беспристрастными и точными в своих сочинениях, содержащих много непроверенных сведений, касающихся эпохи Усмана. В особенности это касается современных исследователей, которые вместо того, чтобы проводить тщательные исследования и обращаться к надежным источникам, выносят вердикты, опираясь на слабые и распространяемые рафидитами сообщения, и, как следствие, делают ложные выводы в отношении праведного халифа Усмана ибн Аффана. Усман – халиф, с которым поступили несправедливо. Его оклеветали недоброжелатели из числа его современников, а потом и представители более поздних поколений, продемонстрировали несправедливость в отношении к нему и пристрастность в суждениях о нем.